С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сегодня в мире отмечается День без автомобилей. В Грузию продолжают прибывать международные наблюдатели. Власти Пакистана отказались от помощи Соединенных Штатов в расследовании субботнего теракта в Исламабаде. Эти события, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня, 22 сентября, отмечается Международный день без машин. Цели акции – снижение зависимости человека от автомобиля и развитие более безопасных и здоровых видов транспорта. В Европе в этот день многие отказываются от личных автомобилей и передвигаются на общественном транспорте, а также на велосипедах или пешком, чтобы привлечь внимание общества к проблеме загрязнения окружающей среды вредными выхлопами. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
В этом году в акции принимает участие и российская столица. Мосгортранс, Всемирный фонд дикой природы и другие общественные организации призвали москвичей поддержать День без машин, который проводится 22 сентября во всем мире. Генеральный директор Мосгортранса Петр Иванов сообщил журналистам, что выделяет городу дополнительно 200 автобусов, 100 троллейбусов и 50 трамваев, чтобы москвичи в этот день могли отдать предпочтение общественному транспорту. В таком большом городе, как Москва, общественный транспорт, пожалуй, единственная альтернатива автомобилю. Ведь пешком или на велосипеде столичное расстояние преодолевать трудно, да и движение на улицах все-таки очень интенсивное, а специальных велосипедных дорожек практически нет. О смысле акции «День без машин» я попросила рассказать Дмитрия Кокарева, пресс-секретаря общественной организации «России без машин».
Акция «День без машин», она проводится уже порядка 10 лет по всему миру и имеет цель привлечь внимание общества к проблеме автомобилизации и засилья автотранспорта на улицах городов и показать, какие города могут быть, если на них нет машин, то есть показать альтернативу. Без автомобильных города — это скорее утопия, но мы сейчас говорим о разумном использовании этого транспортного средства и говорим властям о том, что необходимо применять как можно более широко общественный транспорт как альтернатива, велосипедный транспорт, развивать велосипедную инфраструктуру и давать людям возможность в конце концов просто ходить пешком и создавать для этого условия, то есть сделать банально даже пешеходные зоны какие-то, зеленые зоны. Вот все это, если в комплексе взять, то и получается город, который удобен, прежде всего, для жизни. Мы говорим о городе, где автомобиль используется в разумных пределах. Но в данном случае, что сейчас мы видим в Москве и в других мегаполисах российских, это совершенно неадекватное его использование. И лавинообразный рост вот этого автопарка, он просто приводит к тому, что города становятся совершенно неприемлемыми для жизни.
А ваша организация занимается какой-то просветительской деятельностью в этом плане? Удается вам что-то сделать?
Мы единственное, что можем сейчас реально делать, на что реально влиять, это распространять информацию. Мы сотрудничаем с коллегами нашими западными и с их помощью сайт поддерживаем, то есть информируем тех, кто хочет про это знать. Так скажем, людей, которые экологически ответственны, да, то есть они понимают весь урон, который наносит личный автомобиль окружающей среде и хотя бы один день там или сколько дней в году не садятся за руль. Понятно, что это не меняет принципиально проблемы, это скорее символическое действие, но на самом деле это достаточно много поменяет уже в голове этих людей, они уже делают различия. Город без моей машины, какой он? Загрязнение воздуха, да, всем известный факт, он на 90% примерно в Москве, официальные данные департамента экологии, это выбросы автотранспорта, отнюдь не заводов, а в других городах эти цифры чуть поменьше, но суть дела это не меняет, то есть практически все загрязнения воздуха это машины, но я бы сказал, что это далеко не самая главная проблема, хотя самая очевидная, самая явная. Автомобиль, он потребляет слишком много невозобновимых природных ресурсов, те же самые металлы, нефть и так далее и тому подобное, и все это еще очень плохо утилизируется, то есть все эти свалки, растущие горы мусора, и даже это не самая главная проблема. Огромное количество людей, гибнущих на дорогах, даже это не все, то есть постоянно стресс, шум, деградация архитектуры из-за выбросов машин, из-за того, что инфраструктура требует все новых мест, вырубаются парки постоянно какие-то промзоны отдаются под паркинги, гаражи. Получается, к сожалению, такая вот чудовищная ситуация, когда не автомобиль служит человеку, а человек стал рабом автомобиля.
Это был Дмитрий Кокарев, пресс-секретарь общественной организации «России без машин». А что означает «День без машин» для российских автовладельцев? Об этом я побеседовала с Вячеславом Лосаковым, лидером общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Здесь два смысла. Я бы сказал, первый смысл – это, конечно, разгрузка нашей больной экологии, потому что все-таки в России особенно она не очень здоровая. Второй смысл – это некий сигнал топливному рынку. Он мог бы быть более явным, если бы эта акция продолжалась не день, а неделя, то это была бы мягкая форма давления на топливный рынок, определенная форма протеста против цен на топливо. Если мои коллеги воздержались бы от поездок на личных автомобилях, то, я думаю, цены на топливо могли бы снизиться. Мы, кстати, обсуждали это во время проведения нашей последней акции «Марш пустых канистр по убитым дорогам», что было бы вообще идеально воздержаться от поездок на личном транспорте в течение недели-двух. Ну, к сожалению, организовать огромное количество людей, агитировать их, действовать вот так, это очень-очень сложно.
Но ведь очень трудно представить себе даже один день большого города, скажем, Москвы, без автомобилей, вам не кажется?
По большому счету, многие, большинство, я думаю, водитель может обойтись. Я понимаю, что у кого-то есть срочные дела, но они каждый день срочные. Суета эта жизненная, она, естественно, идет непрерывной чередой. Но, тем не менее, я не верю в такую ситуацию, когда 100% автомобилистов не может просто вот абсолютно никак не может отказаться от автомобиля на один день. Это все-таки скорее зависит от желания человека. Один день всегда можно отказаться от автомобиля и поездить общественным транспортом. Если это сделают все, кстати говоря, то наш несчастный общественный транспорт просто встанет. Это, конечно, тоже нереально. Но периодически разгружать нашу несчастную экологию вот от нагрузки автомобильной каждый может. В месяц надо хотя бы несколько дней постараться обойтись без использования собственного автомобиля.
Вячеслав, а не может ли эта акция «День без машин» иметь еще и такой смысл? В Москве в последнее время такие пробки, что такое ощущение, что она скоро просто встанет.
На самом деле, по прогнозам специалистов, вообще она должна где-то через 2 года встать. Поэтому, в принципе, смысл в этой акции есть. Это вопрос самовыживания. Потому что зачастую сейчас в Москве доехать до нужного места – это почти нереально на собственном автомобиле.
А как вы полагаете, каким путем можно решать эту проблему?
Это очень сложный вопрос. Начинать его надо с реорганизации московского правительства прежде всего, потому что теми путями, которыми эти вопросы сейчас решаются, точнее не решаются, мы ничего не сделаем, ничего не изменим. Надо в корне менять градостроительную политику, отношение к москвичам, вообще и к московской среде, потому что вот пресловутая точная застройка коммерческая, она под себя подмяла абсолютно все, и все здравые планы, и все нормальные возможные варианты решения транспортных экологических проблем, которые могли бы быть, они, к сожалению, с этой болезненной страстью к застройке всего и вся, они совершенно задавлены.
Таково мнение Вячеслава Лысакова, лидера общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». Московские власти, призывая москвичей пересесть 22 сентября на общественный транспорт, тем не менее не снизили плату за проезд. Однако генеральный директор Мосгортранса не исключает, что уже в будущем году они могут пойти и на такой шаг, чтобы сделать жизнь в городе комфортнее и чище. Хотя бы на один день. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут 4 обвиняемых. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело против него выделено в отдельное производство. Суд во Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В Зугдидском районе Грузии, около села Хурча, на противотанковой мине подорвались 2 грузинских полицейских. Они госпитализированы. В Пакистане похищен афганский консул, передает корреспондент Радио Свобода. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в городе Йонбен. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Американский час поверх барьеров». Вы услышите продолжение стихов про меня, которые читает Петр Вайль. А также будет такая тема «Судьба машины в Америке». Гость программы – культуролог и психиатр Клотер Рапай. И материалы на такую тему, как «История американского брака и развода». Поговорим о книге Сьюзан Сквайр под названием «Согласия не даю». Ну и кроме того, о новой комедии «Братьев Коэн. Сжечь после прочтения». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в 6 утра и в 14 часов. Вы слушаете «Время свободы». В минувшую субботу в программе «Неделя» на РЕН-ТВ телеведущая Марианна Максимовская разговаривала с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым. Из многочисленных президентских «не знаю», которые звучали в ответ на вопросы журналистки, возникло чувство тревожности. О том, какую Ингушетию увидела съемочная группа РЕН-ТВ, что не вошло в телевизионный материал и что осталось за кадром, сегодня в студии «Радио Свобода» в беседе с моей коллегой Анной Качкаевой рассказала сама Марианна Максимовская.
Позвав вас, понимая, какие вопросы вы ему будете задавать про Евлоева, про кровную месть, и он говорит о том, что он не знал, что там пистолет был взведен и
там и генерал Медов, глава МВД Ингушетии, чьи подчиненные, собственно, застрелили Евлоева, он вообще произнес такой монолог, я его без изъятия показала в эфире, потому что это что-то невообразимое. Во-первых, он долго объяснял, что это не убийство. Я говорю, а что? Он говорит, ну не убийство, ну а что? Ну вот суд разберется, ну а что? Я долго пыталась выяснить, как так вышло, что задержали человека, сняли с самолета, на котором он прилетел из Москвы в Назрань, это Евлоев вместе с Зязиковым, посадили в машину, через короткое время в больницу городскую привезли уже его тело с простреленным виском, милиционеры. Да, и оставили его в больнице. Как такое может быть? Что это, если не убийство? Ну, вот он объяснял, что тяжелая у нас обстановка. Милиционер сидел, дуло держал в больницу, потому что мимо лесного массива ехали, там каждый день на наших людей нападают, говорит генерал Медов, что у нас здесь творится. Я говорю, ну, а как же, если сидел с пистолетом, пистолет был направлен в больницу, как попал в висок задержанному, который рядом с ним в машине? Он говорит, спровоцировал. Неординарный был человек, говорит генерал про оппозиционера Магомеда Евлоева.
Значит, вы все эти вопросы ему задали? На самом деле, на большинство из них он отвечает «не знаю». Зачем тогда ему понадобился этот разговор? Чтобы вот это «не знаю»
Знаете
прозвучало?
Что? Во-первых, президент хотел донести свою точку зрения, но, очевидно, все-таки не хотел отвечать на вот абсолютно такие четкие конкретные вопросы, потому что сейчас же все представители высшей власти привыкли, что на самом деле вопросы задаются, ну, как сказать, правильные. Ну, не надо задавать неправильные, ну, не надо будоражить. Вот это такое есть. Вот не будоражьте. Не надо.
Ну хорошо, он же понимал, кого он приглашает.
Ну, не знаю. У меня вот все равно при всем понимании, при всем понимании вообще, что происходит, что рассказывают уже все, между прочим, разные СМИ уже это все. Это же уже это невозможно удержать, когда такие события происходят, это в тайне как-то не удерживается. Понимаете, это невозможно. И у Зязикова, у него есть своя правда. Он, в общем, хочет как лучше. А я не сомневаюсь в том, что он хочет как лучше. И не может. Он генерал-лейтенант ФСБ. Он получил два последних звания, ну, сказать, вне очереди, когда он уже стал делать бурную государственную карьеру. Он совершенно не скрывает, что он ставленник Кремля. Всем известно, что его предшественник Руслан Аушев совсем не был никогда ставленником Кремля и никакой любви не вызывает в этом учреждении. А напротив, вызывал горячую любовь большой части населения в Ингушетии. И в свое время Аушев спас Ингушетию от большой крови. Это признают, кстати, и люди, которые находятся в окружении вот сейчас президента Зязикова. Во время Чеченской войны, да, он, очевидно, совершенно, это все знают, шел на компромиссы, переговоры с боевиками. Ну, говорили, что боевики через территорию Ингушетии там туда-сюда ездили. Они через территорию России туда-сюда ездили. Но Аушев удержал Ингушетию тогда от огромной крови. Но в Кремле его не любят. Зязиков свой. Ну... Понимаете, что и, наверное, это для него плохо.
Напомню, что Анна Качкаева беседовала с телеведущей канала РЕН-ТВ Марианной Максимовской. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, 22 сентября, президент Грузии Михаил Саакашвили намерен выступить на Генеральной Ассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Выступление будет полностью посвящено, цитата из заявления грузинской стороны, российской агрессии и оккупации части территории страны, конец цитаты. Саакашвили собирается представить международной общественности доказательства того, что Россия ввела свои подразделения в Южную Осетию раньше, чем грузинские войска начали наступление на Цхинвали, так утверждает канцелярия президента. Грузии. Пока неизвестно, посетит ли Саакашвили Вашингтон и будет ли встречаться с представителями администрации Джорджа Буша. Тем временем в Грузию продолжают прибывать наблюдатели от ОБСЕ, Европейского Союза и других международных организаций. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси прибыл глава миссии наблюдателей Европейского Союза Ханс Хаппер. Это предварительный, ознакомительный визит с целью подготовки и развертывания вокруг Южной Осетии и Абхазии сотен наблюдателей из Европейского Союза. Как известно, согласно договоренностям Саркози Медведева, Россия обязалась вывести свои войска из буферных зон вокруг признанных республик в 10-дневный срок после развертывания в районах, прилегающих к Южной Осетии, миссии международных наблюдателей, в том числе не менее 200 наблюдателей от Европейского Союза. Миссия должна начать работу 1 октября, то есть российские войска покинут занятые районы вне Абхазии и Южной Осетии к 10 октября. Всю прошедшую неделю в Вене продолжались бурные дискуссии относительно мандата наблюдателей ОБСЕ. Однако Россия так и не согласилась на то, чтобы наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе действовали не только в буферных зонах, но и на территории самой Южной Осетии. Аналогичная ситуация и в связи с прибытием наблюдателей Европейского Союза. Будучи в Тбилиси, президент Саркози письменно подтвердил, что наблюдатели ЕС будут иметь право находиться и на территории Южной Осетии. Но Цхинвали и Москва выступают категорически против и считают, что полномочия Европейского миссии должны ограничиваться лишь районами, прилегающими к Южной Осетии и Абхазии. Депутат парламента Грузии Паата Давитая в интервью «Радио Свобода» рассказал о переговорах с руководством миссии ЕС и о том, каковы ожидания и надежды грузинской стороны в связи с развертыванием миссии наблюдателей.
Ну, вы знаете, что сегодня идут переговоры о приезде наблюдателей миссии. Ну, вы знаете, что наблюдатели ОБСЕ, о приезде наблюдателей ОБСЕ возникла проблема, потому что Россия выступила против. А что касается миссии Евросоюза, сейчас идет формирование. Вы знаете, что шестипунктным соглашением, которое было в свое время достигнуто, и потом после встречи с Саркози и Медведева и Бароза, было сказано то, что наблюдатели Евросоюза будут расположены на территории так называемых буферных зон, а также в Абхазии и в Хинвальском регионе. Самый главный момент – это отвод российских войск из буферных зон. Это раз. Второй момент – возвращение положения до 7 августа, что касается того, чтобы из Кадовского ущелья, из Сахалгории, из ближайших сел Хинвальского региона, чтобы вышли российские войска. Третий пункт – это вот наблюдатели на территории Цхинвальского региона и на территории Абхазии. Ну, мы знаем, что Россия выступает против этого.
Председатель парламента Давид Бакрадзе уже заявил, что первый вопрос, который будет поставлен перед миссией Европейского Союза, это инциденты в Зугдидском районе Грузии, где, по утверждению грузинской стороны, в результате нападений на пост полиции один полицейский погиб и четверо получили ранения. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Я напоминаю, что вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», посвященная, разумеется, кризису на Уолл-стрит. У микрофона Юрий Жигалкин.
В конце прошлой недели, в шаге, изумившем многих рыночников, администрация Джорджа Буша решила положить конец финансовому кризису одним решительным шагом. Правительство решило, по сути, выкупить у американских финансовых институций обесцененные облигации, выпущенные под ипотечные кредиты. Именно эти активы, некогда считавшиеся самыми прибыльными, а затем резко потерявшие свою стоимость, превратили в потенциальных банкротов несколько ведущих американских и иностранных банков и продолжают висеть непомерным бременем на всей мировой финансовой системе. Изумление вызвало то, что впервые со времен Великой депрессии правительство готово спасать от краха финансовую индустрию, которая дошла до этого состояния из-за своей собственной алчности, безответственно выдавая кредиты. Что конкретно намерено предпринять американское правительство? Вопрос правительства. Профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Американское правительство пытается создать либо новое агентство, либо подразделение Министерства финансов, которое снимет с баланса финансовых учреждений неликвидные активы, в основном облигации, поддержанные ипотечными займами, и переведет эти активы по той или иной формуле на баланс Министерства финансов, даст какие-то деньги, то ли авансом, то ли еще как-то в виде займа финансовым учреждениям, и тем самым оздоровит финансовую систему, возобновятся финансовые потоки, возобновятся кредиты, во всяком случае на это идет расчет.
Профессор, критики этой меры говорят, что правительство этим шагом лишь провоцирует новые проблемы, выкупая тех, кто довел нас до такого состояния.
Но существует очень простой принцип – бороться с неликвидностью, но не бороться с несостоятельностью. То есть те, кто сделали рисковые кредиты, они должны погибнуть. Все они, если их активы будут проданы по рыночной цене, они потеряют деньги.
А кое-кто с цинизмом замечает, что, проповедуя свободные рынки, Соединенные Штаты между тем готовы предпринять антирыночный шаг.
Существуют рынки товаров, существуют рынки труда, существуют рынки капитала и существуют финансовые рынки. Так вот, финансовые рынки никогда, нигде свободными не были и быть не могут, потому что все эти финансовые учреждения очень сильно регулируются государством. Государство здесь работает в качестве пожарной команды. Роль государства рыночной экономики и заключается именно в том, чтобы тушить пожары. Пожаром может быть война, пожаром может быть волна преступности, и пожаром может быть пожар на финансовом рынке.
Сегодня, говоря об успешных примерах государственного вторжения в рынки в кризисной ситуации, вспоминают кризис американских сберегательных банков 20-летней давности и шведский эксперимент 10-летней давности. Но ведь существует и более свежий пример, противоположный японский опыт, где государственные меры поддержки финансовой системы привели к более чем десятилетию стагнации.
В Японии тоже спохватились очень поздно, и в Японии основная проблема была та, что как раз кредитное вливание в экономику были недостаточными, в Японии произошла дефляция, так же, как она произошла в 30-е годы в Соединенных Штатах, что углубило депрессию. Если происходит дефляция, тогда центральный банк оказывается бессилен со своими денежными вливаниями. Здесь очень много искусства. Можно наломать дров, можно ошибиться, можно делать это неэффективно. В Японии это было сделано неэффективно. Нет никакой гарантии, что это будет сделано эффективно в Соединенных Штатах.
Таково мнение профессора Михаила Бернштама. Если судить по реакции Уолл-стрит, инвесторы и трейдеры восприняли эти идеи с полным восторгом и доверием. Но все-таки какова вероятность того, что после года безуспешных попыток предотвратить кризис, правительство, центральный банк, экономисты в конце концов нашли верный рецепт? Вот что говорит Джон Айронс, сотрудник Института экономической политики. Нынешняя ситуация отличается от того, с чем мы сталкивались в прошлом. Но я считаю, что у нас достаточно знаний, чтобы точно определить причины кризиса и предпринять некоторые из опробованных в прошлом мер, чтобы успокоить рынки. А что, если эта попытка окажется неудачной, как и предыдущие? Что тогда, всеобщая паника? Если эти меры не сработают и на финансовых рынках не будет нормально циркулирующего кредита, то мы столкнемся с рецессией. Перерастет ли она в депрессию? Насколько она затянется, предположить невозможно. Но ситуация будет очень неприятной. Это был Джон Айронс, сотрудник Института экономической политики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых – Сергей Хаджикурбанов, братья Махмудовы, а также бывший подполковник ФСБ Павел Рягузов. Непосредственным исполнителем убийства следствие считает находящегося в розыске Рустама Махмудова. Дело против него выделено в отдельное производство. Суд в Владивостоке отменил приговор об условном наказании бывшего мэра города Владимира Николаева. Теперь ему грозит заключение под стражу. В Зугдидском районе Грузии около села Хурча на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. В Пакистане похищен афганский консул. Как передает корреспондент Радио Свобода, в городе Пешавар на северо-западе страны был открыт огонь по машине дипломата. Водитель был убит, а сам консул, судя по всему, захвачен. Власти Пакистана сообщили, что все руководство страны и высокопоставленные военные должны были прийти на ужин в гостиницу «Мэриот» в Исламабаде в субботу вечером, когда там был совершен теракт. Афганистан и Пакистан сегодня договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка. Кроме того, предлагается с 1 октября нынешнего года ввести трехмесячную отсрочку квартальных платежей по НДС. Международное агентство по атомной энергии заявило, что Северная Корея намерена возобновить работу своего ядерного реактора в Йонбене. МАГАТЭ призвал Иран ответить на все вопросы относительно его прошлых военных проектов, которые могли иметь отношение к ядерному оружию. Белорусские власти заинтересованы в международном признании легитимности нового парламента страны, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. В Таиланде проходят слушания по делу об экстрадиции в США российского предпринимателя Виктора Бута. Американская сторона обвиняет Бута в поддержке терроризма. Президент Израиля Шимон Перес проведет переговоры с парламентскими фракциями о создании новой правящей коалиции в Израиле. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к главной теме этого часа – Всемирному дню без машин. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова задала прохожим на улицах города такой вопрос. Представляете ли вы себе жизнь без автомобиля?
Конечно, представляю. Вполне возможно. Но метро лишь бы было. И самолеты летали, и поезд ходил. Если бы, допустим, я сам не пользовался автомобилем, но чтобы кто-то пользовался, чтобы кто-то меня подвозил, а чтобы вообще их не было, я не знаю, то на велосипеды пересаживаться всем придется, наверное. Ну, на велосипеды здоровье, но, опять же, без комфорта. Автомобиль все-таки комфортный и удобный вид транспорта.
Нет, это основное средство передвижения по городу, в частности. Метро у нас развито недостаточно глобально, да, как вот, допустим, в городе Москве. Но у нас, я думаю, что без этого очень сложно будет.
Легко. Смотря на наше время, там пробки, все дела. Я думаю, можно без автомобиля обойтись. Есть другие средства передвижения, там велосипеды, которые сейчас народ покупает и ездит. Только у нас большой минус в том, что летом только можно передвигаться на велосипедах, а зимой на велосипедах уже не поездить. А вот на машине можно и круглый год ездить.
Не представляю. Без него сложно. Везде пробки постоянно, правда. Ну, это не важно. Все равно плохо без машины. Сложно. Например, поехала вот по магазинам куда-то. Много всего купила, и все это на себе тащить?
Нет, вы что, это такой транспорт, такое средство перемещения, что нет. Невозможно от него отказаться, думаю. В жизни должен быть какой-то темп, скорость всегда. Мы всегда к чему-то стремимся, да? Это всем известно, поэтому автомобиль тут необходим. Можно заменить просто другим источником там топлива, более экологически чистым.
Очень классная идея. Дышать, наверное, нам было бы завтра намного легче, чем обычно.
Они, безусловно, нужны, но на метро легче кататься. То есть можно и поменять, конечно, автомобиль на более экологический или просто на велосипеды. То есть на горном велосипеде, я думаю, пересечь весь город это проще простого. Я слышал, что разрабатывается новое топливо, то есть оно основано на масле в основном. Это будущее человечества. Приятнее жить станет, и на самом деле, то есть вот эти газы, вот эти вот, это не очень хорошо.
Да, я хочу, чтобы они все исчезли. Пешком ходить – это очень полезно. И пробки – это же единственная причина, самая главная, по которой хочется, чтобы машин перестало существовать вообще. Лучше все-таки, чтобы машины оставались, но их было раза в три меньше, чем есть. Совсем без машин, наверное, нельзя. Но на денек можно попробовать.
Да, представляю. Вполне возможно, вполне реально. Меньше выхлопных газов будет. Более чистый, свободный какой-то воздух станет. Это для экологии, для меня в частности.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, представляете ли вы себе жизнь без автомобилей. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Этот репортаж продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в августе увеличился на 7%, а с начала года на 7,7%, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В середине апреля министерство повысило оценку роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Однако, по оценке его представителей, объем российской экономики по итогам года может увеличиться на 7,8%, более чем до 44 триллионов рублей или в пересчете примерно до 1 триллиона 800 миллиардов долларов. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября снизится впервые в текущем году и составит $372.20 за тонну, говорится в опубликованном сегодня постановлении правительства страны. Это на 23% ниже действующей ныне ставки. Согласно законодательству, экспортная пошлина на нефть России пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Однако в этот раз ее ставка была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти Urals не за июль и август, а за 17 первых дней сентября. Объем инвестиций в основной капитал в России в августе вырос на 7,9% по сравнению с показателем такого же месяца предыдущего года и составил 775 миллиардов 700 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это почти 30,5 миллиардов долларов. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 95 до 100 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Предыдущий прогноз министерства – 85 миллионов тонн. Экспорт зерна из России в наступившем сельскохозяйственном году, по оценке министра, составит 20-25 миллионов тонн против примерно 16 миллионов тонн годом ранее. Инвестиционная компания, принадлежащая российскому предпринимателю Александру Мамуту, достигла договоренности о покупке компании «Евросеть», крупнейшего в России розничного продавца сотовых телефонов. Эту информацию газете «Коммерсант» подтвердил сам Александр Мамут, а также один из совладельцев сотового ритейлера Евгений Чичваркин. Стороны отказались назвать сумму сделки, однако, по экспертным оценкам, она может составить около 400 миллионов долларов без учета долга компании «Евросеть», составляющего 850 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 49 копеек, на завтра 25-27. Евро сегодня стоит 36 рублей 26 копеек, курс на вторник 36,63. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Новый президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил о решимости избавить страну от, как он выразился, раковой опухоли терроризма. Пакистанские военные готовы нанести удары по базам экстремистов, которых считают причастными к теракту в субботу. В результате взрыва в Исламабаде был разрушен отель «Мэриот». Убиты более 50 человек, десятки раненых пропали без вести. В то же самое время Пакистан отказался от американской помощи в расследовании этого преступления. Тему продолжит Кирилл Кобрин.
Пока никто не взял на себя ответственность за преступление, однако пакистанский министр внутренних дел Рехман Малик уверен, теракт организовали боевики Аль-Каиды и талибы, укрывающиеся в горном районе Вазиристана на границе с Афганистаном. Он подчеркнул, что в предыдущих случаях, когда в Пакистане совершались крупные теракты, все следы вели именно в этот регион. В свою очередь, министр обороны Пакистана Чоадри Ахмад Мухтар считает, что в этих событиях замешаны иностранцы.
Я могу с полной убежденностью сказать, что в этом нападении видна рука иностранцев. Я имею в виду узбеков и чеченцев, с которыми мы сражаемся.
Поясним. Министр обороны Пакистана говорит об иностранных боевиках в составе исламистских группировок, которые пакистанские войска пытаются выбить из горных районов Вазиристана. О неких иностранных силах говорил и новый президент страны Асиф Али Зардари в своем обращении к парламенту за несколько часов до взрыва в Мариотте. Среди прочего, он тогда довольно резко высказался, не называя их прямо, об американских военных, которые, ведя боевые действия против талибов, талибов нарушают суверенитет Пакистана. В связи с этим любопытен отказ Исламабада от американской помощи в расследовании преступления. А сегодня служба безопасности Пакистана сообщила, что в районе афганской границы были обстреляны два американских военных вертолета, нарушивших пакистанское воздушное пространство. Масштабный теракт, который был совершен в тот самый день, когда новый президент страны обратился к парламенту с торжественной речью, стал очевидным ответом на заявление Зардари о необходимости активизировать борьбу с экстремизмом. С этим мнением согласна и Фарзана Раджа, депутат Нижней палаты парламента страны от правящей Пакистанской народной партии.
Это крупнейшее террористическое нападение. Много людей погибли и ранены. К тому же очень важны день, время и место атаки. За всем этим стоят вполне определенные люди.
Солидарность с Пакистаном выразили не только западные державы, но и руководство соседнего Афганистана, с которым у Исламабада серьезные противоречия из-за той роли, которую афганская территория играет для экстремистов. Министр иностранных дел Афганистана Рангин Датфарспанта сказал в интервью нашему радио.
Новый террористический акт является серьезной угрозой обеим нашим странам, процессу их демократизации. Законно избранные власти наших стран должны сотрудничать в борьбе с терроризмом.
Это был министр иностранных дел Афганистана. Сегодня свою поддержку Исламабаду высказал и афганский президент Хамид Карзай. Пакистанская оппозиция обвиняет в произошедшей трагедии не только экстремистов из Аль-Каиды и Талибана, но и политику самих властей страны. Сенатор от партии Пуштунхва Милли Авами Раза Мухаммад Раза называет настоящей трагедией тот факт, что Пакистан стал одновременно убежищем террористов и их целью. По его мнению, часть вины лежит на прошлых и нынешних действиях спецслужб страны, которые используют исламских экстремистов в операциях на территории Афганистана и Индии. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Раза сказал:
«Настоящая трагедия заключается в том, что, исходя из этой стратегии, террористы должны существовать. Их следует подкармливать и обучать. Сегодня в нашем государстве есть могущественные силы, которые до сих пор поддерживают инфраструктуру террористов и, так или иначе, защищают их. Уничтожение террористической сети возможно в Пакистане. Это зависит от нашего решения. Если все политические силы страны искренне решат положить конец этой проблеме, контролировать ситуацию ведь не так сложно».
Что же до самого пакистанского общества, то поддержка экстремистов не столь уж и высока. Пакистанцы устали от многочисленных терактов и политической нестабильности в стране, уровень жизни в которой крайне низок. Вот что говорили жители Исламабада сразу после теракта в Мариотте.
«Те люди, которые совершают эти взрывы, кем бы они ни были, не могут выступать от лица мусульман. Ни один настоящий мусульманин никогда не нападет на другого мусульманина, будь он даже самым бесчеловечным».
Видимо, на эти настроения и решил опереться глава государства Асиф Али Зардари, обратившись к гражданам страны после субботней трагедии. Он напомнил, что его собственная жена Беназир Бхутта была убита террористами около года назад по возвращению из изгнания.
«Я хочу сказать вам, сестрам, братьям и осиротевшим детям, что знаю, какие страдания вы испытываете. Я сам прошел через эту боль, и я знаю эту боль. Но вы должны превратить вашу скорбь в вашу силу. Терроризм похож на эпидемию, это рак, который разъедает Пакистан. Мы собираемся положить конец этому. Мы не должны бояться этих трусов. Ни один мусульманин не совершил бы такой жестокости в священный месяц Рамадан. Те, кто проливает кровь мусульман, не мусульмане. Ни одна религия не допускает такой жестокости»,
заявил в обращении к населению Пакистана президент страны Асиф Али Зардари. Глава государства вылетел в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. В кулуарах ассамблеи Зардари встретится с американским президентом Джорджем Бушем и обсудит как ситуацию в Пакистане после теракта, так и несколько обострившиеся отношения между двумя странами. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Обвинительное заключение по делу об убийстве Анны Политковской направлено для утверждения в Генпрокуратуру России. Перед судом предстанут четверо обвиняемых. В Зугдидском районе Грузии на противотанковой мине подорвались двое грузинских полицейских. Они госпитализированы. В Пакистане похищен афганский консул, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Афганистан и Пакистан сегодня договорились о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. Министерство финансов России внесет на голосование в Госдуму изменения в бюджет будущего года с учетом затрат на поддержку фондового рынка.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Томске начался отопительный сезон, который станет, по мнению многих экспертов, настоящим испытанием для региональных властей. В этом году на Сибирском химическом комбинате остановлены последние реакторы, побочным продуктом деятельности которых являлись теплоэлектричество. Закрыть выпавшие в связи с остановкой реакторов гигакалории тепловой энергии должна была новая турбина, но ее ввод откладывается на год. Насколько Томск готов к отопительному сезону в условиях энергодефицита, выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Энергетические потребности Томска до этого года обеспечивали три основных источника – ТЭЦ-3, ГРЭС-2 и реакторы Сибирского химического комбината. Они отапливали закрытый город Северск и четверть Томска. По российско-американскому договору два ядерных реактора СХК, вырабатывающие оружейный плутоний, остановили. Для закрытого города Северск и части Томска это серьезная потеря тепла и электроэнергии. Строительство замещающих мощностей еще не закончено. Эксперты в области энергетики заговорили о том, что Томск стоит на пороге острого энергетического дефицита. Депутат Госдумы Томской области от города Северск Владимир Долгих объясняет, к остановке реакторов СХК готовились много лет, но в итоге оказались не готовы.
Мы готовимся к худшему. Мы готовимся к тому, что договор, который был подписан в 2006 году, по выделению около 400 миллионов долларов США на реконструкцию ТЭЦ, фактически не покрывает и третьей части тех расходов, которые понесет город для того, чтобы выйти к отопительному сезону в тех же параметрах, в которых мы были при двух источниках энергии. Мы же что делаем? Мы просто реконструируем турбины и котлы, и все. Опросить и забыли. Установка реакторов, у нас разговор шел еще с начала 90-х годов, но никто, повторяю сейчас, никто, ни руководство Сибирского химического комбината, ни руководство города не просчитало вопрос, во сколько же и как это выльется для города.
Сами энергетики уверяют, что после остановки реакторов Сибирского химического комбината недостатка в тепле не будет. Страхи по поводу энергетического кризиса не оправданы. Запуск новой турбины на ГРЭС-2 действительно отложен, но, по словам энергетиков, на теплоснабжение Томска турбина никак не влияет. Она обеспечивает резервным электричеством новые жилые районы Томска. На сегодня в Томске достаточно мощностей, чтобы обеспечить город теплом. В мэрии Томска подтверждают, отопительный сезон начался без особых проблем, в учреждения социальной сферы тепло уже подано, в жилые дома подача началась. Несмотря на то, что этой осенью при подготовке сетей аварий на тепломагистралях было на 150 больше, чем в прошлом году, заместитель мэра Томска по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Сергей Панасюк ситуацию драматизировать не склонен. Все службы, говорит он, работают в штатном режиме.
Мы живем с вами в Сибири, мы живем с вами, имеем то наследство, которое имеем. Тем не менее, мы готовим сети, мы готовим источники. Есть проблемы, они, конечно, остаются. Каждый год они будут оставаться. Сети ветшают, но, тем не менее, в целом гораздо лучше, чем в прошлом году. Все источники готовы. Есть еще повреждения на сетях. Сети все-таки у нас ветшают. И те капиталовложения, которые сегодня делаются в сети, это нужно тариф в два раза повышать. Конечно, никто себе себе этого сегодня позволить не может, и возможности бюджета тоже ограничены. Но, тем не менее, сети все подготовлены. У меня, конечно, есть сегодня на контроле еще несколько проблем достаточно серьезных. Есть еще дома не включенные, да, это порядка 43 домов, они также находятся на контроле.
Оптимизма городских властей не разделяет депутат Думы Томска Александр Деев.
Я с некоторыми опасениями жду отопительного сезона, но вроде как энергетики уверяют, что остановка реакторных котлов не повлияет на объем теплоснабжения Томска, но всякое может быть, поэтому, конечно, есть определенные опасения. Что касается подготовки отопительного сезона, честно говоря, на мой взгляд, ничем не отличается от предыдущих лет. Может быть, больше болтовни и шумихи со стороны Томской мэрии. То есть, казалось бы, рядовые события преподносятся как героическое свершение новой команды.
Этой зимой Томская область не замерзнет. По крайней мере, в этом уверяют власти региона. Не сомневается в этом и Владимир Долгих, депутат областной думы. Сегодня он вместе с коллегами выехал на ТЭЦ Сибирского химического комбината, чтобы посмотреть, как идут работы по подготовке к отопительному сезону. Долгих уверен, возникший энергодефицит – это механизм замедленного действия. Через несколько лет, если проблему не решать, он сработает.
Перспективы надо бояться, потому как... Если верить плану реконструкции ТЭЦ, а это единственный источник, который отапливает город, в будущем, где-то к 2015 году, его мощности не только не возрастут, но и уменьшатся. А атомная станция, если она будет поставлена там, где в районе Самусков, как доставят тепло до Северска, тоже непонятно. Создается впечатление, что дилетанты выстраивают схему теплоснабжения закрытого административно-территориального образования, и никто им публично не может возразить.
Существующих сегодня в Томске источников тепла и электроэнергии хватит лишь на то, чтобы едва-едва закрыть нынешние потребности города. Поэтому развитие многих проектов оказывается под вопросом. Без энергии невозможно строить новые жилые микрорайоны, не будет развиваться и промышленность. Экономика региона окажется под угрозой. Чтобы решить проблему, Томской области не хватает не только денег, но и рабочих рук. Где их взять, власти только предстоит решать. Впереди первая зима в условиях энергодефицита, и ее еще надо пережить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем время свободы, и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Хотя финансовые потрясения по большому счету не коснулись среднего американца, в стране продолжается экономический рост, безработица невысока, ипотечный кризис затронул пока немногих американцев, панические заголовки газет, следящих за перепадами на Уолл-стрит, превратили экономику в самую горячую тему предвыборной борьбы, рассказывает Ян Ронов.
Финансовый кризис превратил борьбу кандидатов за пост президента в конкурс на лучшего спасителя американской экономики, так считает газета «Нью-Йорк Таймс». Все иные вопросы, даже такие, как борьба с терроризмом, или положение в Ираке и в Афганистане, отошли на второй план. Демократы считают, что в чисто политическом смысле это на руку их кандидату Бараку Обаме. Судя по опросам общественного мнения, Обама опять вырвался вперед. Сенатор-республиканец Джон Маккейн попытался перехватить инициативу, обвинив Обаму в том, что его собственные советники открыто и цинично извлекают политическую выгоду из нынешнего экономического кризиса. Он вполне в популистском духе и вслед за Обамой обвинил в финансовом кризисе ненасытность Уолл-стрит. Вот что говорит о политизации экономического кризиса научный сотрудник Американского фонда экономического образования Тони Карейли. Маккейн видит причину кризиса в алчности Уолл-стрит. Обама в отсутствии строгого надзора и строгих правил. Но оба они ошибаются. Если осуществить предложение любого из них, то, думаю, от этого будет еще хуже. Маккейн выступил против того, чтобы федеральное правительство за счет налогоплательщиков выкупило American Insurance Group. Но на следующий день, после того, как это все же произошло, он назвал эту меру неизбежной. То он выступал категорически против вмешательства правительства в частный бизнес и в дела финансового сектора, то выступил с предложением создания нового правительственного треста, который бы занялся поиском выхода из кризиса. В свою очередь, Обама с самого начала говорил о необходимости более жесткого правительственного контроля за банками и финансовыми институтами и за ужесточение правил, регулирующих их работу. В связи с этим политический обозреватель Национального общественного радио Кен Рудин говорит:
Финансовые новости в центре внимания всего мира. Ситуация вызывает серьезное беспокойство у избирателей. И они начинают искать наиболее свежие идеи экономического оздоровления. Поэтому кандидаты в президенты пытаются предложить что-то радикальное. Вот почему в предпочтениях избирателей и в рейтинге кандидатов ожидается много изменений в ближайшие недели. Сейчас американцы с нетерпением ждут сообщений о плане финансового спасения, спешно разрабатываемом администрации Буша. Одновременно оба кандидата в президенты с помощью своих экономических советников формулируют собственные рецепты выхода из кризиса.
Алан Давыдов попросил проанализировать то, как экономическая ситуация может отразиться на шансах кандидатов Джона Питни, профессора колледжа Клейрмонт-Маккенна.
В ходе финансового кризиса стало очевидно, что ни тот, ни другой кандидат в президенты не имеют ясного представления о том, что именно следует предпринять в данной ситуации. Это не особенно удивляет, ибо такое представление отсутствует у подавляющего большинства членов Конгресса, как признал лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид. Самые искушенные в экономике конгрессмены намерены встретиться с представителями администрации президента, чтобы составить план стабилизации. Там идет какое-то взаимодействие. Кандидатов же в президента кризис застал явно врасплох. Корректировать свои позиции при известии о крахе очередного банка им приходится буквально на ходу, в промежутках между предвыборными мероприятиями. Хотя в целом надо сказать, что полоса экономических потрясений благоприятствует Обаме. Кризис на Уолл-стрит переключил внимание избирателей из сфер внешней политики и безопасности в сферу экономических проблем, в которой Обама считается более сведущим, чем Маккейн. Люди обращают внимание на его предвыборные экономические тезисы, и, по крайней мере, для определенного сектора электората они звучат убедительно. Кто все-таки, как вы считаете, из кандидатов сможет извлечь наибольшую политическую выгоду из нынешней ситуации? В лице Обамы мы имеем кандидата от оппозиционной партии, крайне критически относящегося к деятельности партии, находящейся у власти. Сенатор Обама постоянно подчеркивает, что этот кризис на совести нынешней администрации. Перед сенатором Маккейном куда более трудная задача. С одной стороны, он выдвиженец партии президента Буша. С другой, он не хочет выглядеть связанным с политикой нынешней администрации. Он входит в конфликт с республиканской администрацией, призывая к смещению руководителя комиссии по ценным бумагам. Хотя у Обамы нет управленческого опыта и экономической подготовки, его нынешний экономический посыл выглядит просто и понятно. Экономика хромает, настало время перемен, республиканцы должны уступить место демократам. Маккейн же старается отвести себе роль республиканца нового типа, реформатора, стремящегося изменить образ действий своей партии. Но это особенно трудно, когда всеобщее внимание сосредотачивается на экономике. Следует ли ожидать, что финансовый кризис вызовет сдвиги в дальнейшем раскладе голосов избирателей? Определенные сдвиги, конечно, произойдут. Однако внимательный анализ результатов опросов общественного мнения показывает, что в последние месяцы предвыборные шансы Обамы и Маккейна равны. Если пару недель назад Маккейн опережал Обаму на несколько пунктов, то сейчас противоположная ситуация. При этом ни один из кандидатов ни на каком этапе кампании не имел по-настоящему убедительного перевеса. Я не буду удивлен, если до ноябрьских выборов перевес будет то и дело переходить от одного кандидата к другому. Скорее всего, ко дню выборов шансы кандидатов на победу будут примерно равны. Хотя Обама, возможно, находится в более благоприятном положении. Сказал Джон Питни, профессор политологии колледжа Клермонт-Маккенна в Калифорнии.
Между тем, до президентских выборов остается чуть больше месяца. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – приговор скинхедам, убийцам, известного в том числе якутского шахматиста, который огласил сегодня суд в Москве. Будут и другие темы. В частности, вы услышите репортаж с пресс-конференции главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, где она рассказала о результатах своей поездки в Ингушетию. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.